Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Андрей Вячеславович Широков, зампредседателя Центрального совета партии пенсионеров, публицист и глава комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства. Добрый день, Андрей Вячеславович.
Добрый день.
И второй наш сегодняшний гость – это Дмитрий Анатольевич Журавлев, политолог, директор Института региональных проблем. Добрый день, Дмитрий Анатольевич.
Добрый день.
Сегодняшний наш разговор посвящен, это попытка осмыслить социальную политику власти в России. Конечно, мы будем говорить и про ЖКХ, потому что Андрей Вячеславович крупнейший специалист по этой области, и ЖКХ затрагивает жизнь десятков миллионов людей, собственно, большинства граждан. Да, но хотелось бы вопросы поставить шире. Какое общество мы строим? Что мы начали строить 30 лет назад, когда рухнул Советский Союз? Об этом долгое время никто ничего не говорил. Это была такая фигура умолчания. Многие понимали, что идет переход от социализма к капитализму. Капитализм в качестве образца выбрали не шведский, а дикий капитализм 18 века. В итоге рухнули все те социальные права и гарантии граждан, которые худо-бедно существовали. Они были очень куцые и половинчатые в советский период, но они все-таки были. Государство являлось, так сказать, отцом нации, было государство. Потом, значит, у либералов появилась с первого дня голубая мечта. Это замена социальных гарантий, прав и свобод на платные услуги. Вот 30 лет происходит такой переход. Андрей Вячеславович, этот переход был неизбежен. И что за общество мы строим сегодня? Это все-таки капитализм или какой-то особый строй? Или ни то, ни сё, ни пятое, ни десятое, ни капитализм, ни социализм? Как вы оцениваете?
Вот мы сегодня в партии об этом задумались. Мы на 18 марта готовим перевыборный съезд. Просто полномочия заканчиваются определенного времени. И готовим сегодня новую политическую программу партии пенсионеров. И вот с Владимиром Петровичем Ворожцовым, заместителем председателя партии, доктор философских наук, мы сейчас работаем над программой, как раз задумались, а где мы находимся, что мы строим и в какую сторону нам надо шагать.
И что построили.
И что построили. Причем мы сегодня напоминаем поколению, которому 60 и более, то, что 30 лет тому назад мы простым методом голосования из одной социально-экономической формации шагнули в какую-то социальную экономическую формацию. Да? Выбрали, как вы говорите, модель 18-19 века построения капитализма в Европе и в других странах мира. Но на сегодняшний день очень трудно дать вот эту вот четкую оценку, куда мы с вами пришли. То, что мы пришли с вами к жесткой вертикали власти сверху вниз, и новые законодательства показывают, что все в эту сторону развивается, все глубже и глубже, когда наверху есть как бы одна главнодействующая фигура, и вся модель подчиняется ее, скажем так, сигналам.
Извините, я перебью, все-таки так было всегда. Была монархия, и то, что было в советские времена, культ личности Сталина, без монархии он бы не появился.
Я с вами согласен полностью. Видимо, это какая-то такая уже генная память, которая передается из поколения в поколение.
И это влияет на законодательство, на жизнь людей.
Даже когда мы с вами видели или знаем по историческим моментам развития декабристского движения, мы там тоже видим с вами, как что нас пытались перевести на конституционную монархию. Во главе все равно стоял монарх, все равно стояло одно лицо. Поэтому сегодня, конечно, ответить на вопрос, куда мы пришли, какое общество мы строим, или является в нем сегодня главная задача, а Конституция это фиксирует, что у нас социальное государство, является ли на сегодняшний день главным, это у нас социальное достижение в нашем обществе. Но это много вопросов, потому что мы сегодня видим, какими проблемами наше общество сталкивается в первую очередь социального характера, начиная от уровня пенсии, уровня прожиточного минимума, уровня развития медицины, уровня развития образования, дальше можно три точки ставить. До основы всего это экономического базиса общества, без развития которого ни одна социальная система развиваться не может. Поэтому, я думаю, сейчас коллега добавит, но я под большим вопросом, а как мы развиваемся, и есть ли у нас планы вообще развития нашего общества? Вроде бы есть какие-то национальные программы, национальные проекты, мы как бы от плановой экономики перешли к национальным программам, их выстроено там, по-моему, 17 или 19 таких программ, связанных с образованием, с медициной, с развитием промышленности, с развитием, значит, науки, ну и так далее, так далее, так далее. Но большой вопрос, а какой точке реперной достижения государства нашего они стремятся? И население, кстати говоря, в том числе это не понимает. А когда говоришь и беседуешь с людьми, скажем так, старой формации управленцев, да, которым уже за 80 лет и там ближе к 90, которые когда-то занимали очень ключевые должности в Советском Союзе, они вообще пожимают плечами и говорят, да вообще никакого плана развития нет. Вообще все непонятно.
Дмитрий Анатольевич, как вы усматриваете проблемы, каким выводом пришли вот за эти 30 лет, что мы строим, и как все-таки сохранить социальные права и гарантии?
Самое страшное в том, что мы делаем, то, что мы строим. Общество построить нельзя, его надо вырастить. А мы, начиная с конца 80-х, именно строим. Вот мы взяли учебник, в учебнике написано «капитализм – это». И вот мы по учебнику, по пунктам его строим. А живым он не получается. И вообще капитализм 19 века крупной промышленности не применим. Он применим к той экономике, которая была в 19 веке. Даже в конце 20-го это уже не работало. Почему в Польше получилось Больцерович? Вот все либералы говорят, вот у Больцеровича уже получилось. Потому что Больцерович сознательно от крупной промышленности отказался. Он сказал, ребят, вот ничего нам это не надо. Эти верфи, эти заводы закрыли. У нас будет чистый рынок. Кто выжил, тот выжил, кто умер, тот умер. Но чистый рынок хорош, когда ты вот, как по Марксу, сюртуки там меняешь на табуретки. Как только у тебя больше трех связей, чистый рынок уже начинает проваливаться. Он не успевает, он не может и так далее. А у нас-то еще сложнее. А в России-то отказаться от крупной промышленности означало просто уничтожить все население. 90% населения работало в промышленности. Куда вы их денете? И поэтому получилось не два, не полтора. По Больцеровичу не получилось, потому что мы тогда без промышленности оставимся, то есть без экономики для России. А по-другому не получилось, потому что по-другому и не собирались. Поэтому сказать, какой строй, да, капитализм, конечно, но капитализм...
Это по отношению к собственности, к средствам производства.
Да, он капитализм.
Да, он капитализм.
А по мере управления экономикой он непонятно что.
Там, Советский Союз.
Так не получается. И Советский Союз не получается. Нету, да, и... да, нельзя быть частично беременным. Советский Союз может существовать только целиком. Либо он есть, либо его нет. Не потому, что это хорошо, не потому, что это плохо. Просто это по-другому не бывает.
То есть получился некий гибрид, да. Некий уродец.
Помните, да? В фильме «Серые волки» говорит Микоян, мы мичуринцы, мы создали гибрид из прекрасных идей и идиотских поступков. Так продолжается до сих пор. И ведь понимаете, в чем дело? Вот здесь говорят, там, строй, это все очень важно, но строй определяется сложностью. У нас авторитарное общество. Оно авторитарное не только потому, что есть генная память. Оно авторитарное, потому что система управления всегда старается быть проще. Она становится сложнее, когда у нее выбора нет. Когда общество сложное, у вас сложная система управления. Когда общество простое, у вас простая система управления. Поэтому, кстати, большевики, которые собирались тут строить рай земной, построили военную диктатуру. Потому что общество в ходе гражданской войны упростилось, что кроме военной диктатуры у них не получалось. По тому анекдоту, да, как не перестраивайся, а Калашников. Тут то же самое. Только усложнение общества, усложнение связей, отношений заставляет власть становиться сложнее. Правда, власть очень часто, как в некоторых странах Востока, не будем пальцем показывать, просто упрощает общество, чтобы не напрягаться. Жестко упрощает, и все. У нас, скорее всего, так не получится. Но у нас усложнение общества это не происходит. Еще по одной причине. Потому что все те идеи, которые наши либералы предлагают, предполагают одно свойство, которого у нас нет – богатое население. Мой учитель, которому уже сильно больше 90, еще в конце 80-х, мне говорил, я все понимаю, я одного не понимаю, как мы в бедной стране капитализм будем строить. Это просто невозможно. Потому что капитализм требует покупателя. Капитализм 19 века в качестве покупателя имел богатых людей. Современный капитализм в качестве покупателя имеет рядовых людей. Почему у нас есть, это уже область моего института, бедные регионы и не очень бедные? Не очень бедные – это которые производят либо сырье на экспорт, либо оружие на бюджет. А очень бедные – это те, кто производит товары потребления, потому что их покупать некому. У людей денег нет.
Сбыта нет.
Сбыта нет, да. И вывозить глупо, потому что дорого.
А вывозить невозможно, потому что там тоже все завалено своим товаром.
Это где есть. У нас уже во многих регионах
ничего
не появилось.
Я имею в виду не Россию, я имею в виду.
Нет, я имею в виду внутри страны. Что вы, какой там
внешний? Есть страны, где раздают людям деньги. Есть страны, где льготы всевозможные как бы
пытаются... Вы никогда не задумывались, почему в Америке не задавили профсоюзы? Ведь в 40-е годы это можно было сделать легко, 20 века. Власть была сильна, страна развивалась, уровень жизни рос, там профсоюзы оторвать голову никто бы не заметил. Потому что американцы знают, что без населения, получающего дополнительную зарплату, а это без профсоюзов не получалось, экономика США просто взорвется. Вот американская экономика – это экономика потребления рядовых граждан. У нас не может быть экономики потребления рядовых граждан, потому что у рядовых граждан нет денег. Как помните, Кот Матроскин говорил, чтобы продать что-нибудь ненужное, надо купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет. Вот где проблема, понимаете, почему у нас не получается. Потому что все наши предложения, все наши подходы исходят из того, что у народа вообще бесконечное число денег, а у него его вообще нет. А у нас экономика региональная в большинстве своем.
А в бюджете деньги есть? Вот Межделягин не устает повторять, что денег-то полно.
Деньги в бюджете есть. Но когда я начинаю об этом говорить, мне говорят, ты популист, ты хочешь раздать деньги и повысить инфляцию, люди будут доллары покупать. Я одному чиновнику сказал, ты будешь доллары покупать, а люди штаны. Но он обиделся. Понимаете, в том-то и дело, в бюджете деньги есть.
Определенные суммы накопления у семьи определенные, это просто жизненные потребности. А когда они уже перешагивают, о чем вы говорите чиновнику, он уже идет копить доллары покупать.
Ну да,
ему в том-то
и дело, что ему
надо,
пока
да.
еще, простите,
то есть есть некая граница, которая он должен
существовать. Пока
он копит на черный день и на похоронные
он
все
он просто
дела.
Лишнее, не надо ему похоронные, он просто скидывает лишнее, потому что у него переизбыток.
Но это у кого есть переизбыток.
Да.
В том-то
а у кого
и дело,
нету,
что у нас пока нет
живет.
Переизбытка. Да. У нас пока не до этого. И именно поэтому у нас региональная экономика не поднимается, потому что ее можно поднять только при богатом населении. А так получается, что люди получают зарплату за производство того, что они же и покупают. Никакой прибавочной стоимости физически нет. Да, круг замыкается. Точнее, она есть, но ее купить не на что. Потому что у людей ровно столько денег, сколько они получили за свой труд. Да, и в результате региональная экономика сжимается, при том, что в бюджете денег много, нефть дорогая, и вообще жизнь вроде как хорошая.
Жизнь налаживаться стала,
да,
но не у
всех.
Да,
а вот куда? Да, она налаживается как на границе. Вот там, как говорил Виктор Степанович Черномырдин, наше дело труба. Кто на трубе, у тех ничего.
И кто при бюджете.
Да, это рядом. Вторая половина. Да. Это вторая половина. А все остальные нет, потому что, еще раз пытаюсь, при бедном населении капитализма не бывает. При бедном населении капитализм может быть в 18 веке, но там аристократия была, которая скупала все то, что капитализм производил. Сейчас у нас нет ни аристократии, точнее, наша аристократия предпочитает покупать не российское. Рядового населения нет денег, в результате получается тупик.
Нет, давайте вот про Китай вспомним. Китай поступил просто. Китайцы сказали, кто будет деньги выводить из страны, тех будем расстреливать. Вкладывайте в свою экономику. Китай за 30 лет, извиняюсь,
еще
поднялся будь
здоров. Понимаете, во-первых, они сначала начали производить. Они не думали, какой у них строй. Они там не строили капитализм, не строили социализм. Они увеличивали объем производства. Любыми возможными на тот момент в очень бедном населении Китая. После чего они получили средства, которые стали вкладывать в экономику. Потом они стали вкладывать в людей. Сейчас уровень жизни в Китае растет очень быстро. И с какой-то стороны это вредно, потому что себестоимость товаров растет. Но при этом китайцы на это сознательно идут. Именно потому, что они знают, что капитализм бедным населением невозможен. У них был экспортный капитализм, как у нас. Но они на основании экспортного капитализма стали строить нормальный.
Да, но они привлекли огромные инвестиции.
Да, они бедные свои инвестиции не очень
но
знают.
Но они в том числе и привлекли их и построили такую модель производственной экономики, когда часть инвестиций были вложены не в возврат денег, они как бы превращены были в акции, то есть предприятия стали общего владения, назовем так, с теми, кто инвестировал. И за счет этого они понимали, что у них появляются новые рынки сбыта не только внутри страны, но и внешние рынки.
Инвестиции-то для этого и нужны были. Они не нужны были как деньги. Деньги и так были. А вот когда инвестиции, сразу встает вопрос. Хочешь доход? Обеспечь рынок.
Правильно. И было точечное понимание, что развивать. Посмотрите, сегодня мы четко понимаем, что электронная промышленность, да, вот эти микрочипы и так далее, китайские хорошо развиты, да, смотрите, Северная Корея, Китай, Япония, Америка, да, если так вот брать четыре главных страны.
Ну, азиатские, кстати, тигры.
Да, азиатские тигры. Даже вот сегодня, когда мы попали, скажем так, даже кавычить не буду, в некую такую непростую ситуацию в отношениях с Америкой, с Украиной и другими европейскими странами, посмотрите, что сегодня делают сегодня американцы. Они нам сегодня санкции готовят не просто так пользоваться деньгами или не пользоваться, те, которые вложены кем-то в западные капиталистические банки, а они сегодня пытаются договориться с четыре страны: Китай, Япония, Северная Корея и Америка, чтобы не поставлять нам электронную промышленность в Российскую Федерацию, потому что основа всего, что мы производим, она стоит на микроэлектроэлементах, непроизводимых в Российской Федерации. А это уже огромный стресс для всей нашей экономики. От стиральной машины, которую мы производим, до МС-21, который мы сегодня показывать пытаемся как один из флагманов самолетостроения мирового класса. Хотя забываем, что в Саудовской Аравии на последней выставке не продали мы ни одного самолета, не заключили ни одного контракта на будущие продажи. То есть огромное количество вопросов именно вокруг вот экономики, в которую мы, видимо, в течение 30 лет неправильно развивали, и такой тренд был дан в 90-х годах. Он был тренд, это был Советского Союза еще, давайте раньше смотреть, когда мы на нефтяную иглу сели. А потом Гайдар со своей командой открыто говорили, а что нам и промышленность? Будут деньги, мы все купим. Вот и допокупались до состояния бедного
для
населения.
Для нашей экономики у нас избыточное население. Егор Тимуш Гайдар.
Андрей Вячеславович, вы часто ездите в регионы, общаетесь с людьми. Так вот, удивительным образом получилось, что вы ЖКХ профессионально занимаетесь и общаетесь с пользователями вот этой системы. Как вообще пользователи оценивают? Я понимаю, что в свете вот происходящих событий вроде тема настолько мелкая и малозначимая.
Нет,
тут
она
война,
не мелкая.
Война, так сказать, на подходе, да?
Она
какие-то
мелкая.
Страсти кипят, со всех экранов говорят, что вот не сегодня, не завтра начнется стрельба там, битва за Новороссию. Но, тем не менее, для какой-нибудь бабушки в Воронеже вот эта платежка, которая непонятно из чего складывается, и которая сумма превышает ее пенсию, вот это важнее. Это как ни грустно звучит для кого-то, но для бабушки вот платежка важнее, чем национальная гордость, которая у нее тоже, наверное, есть.
Ну, тема жилищного управления, жилищного содержания, которое стало уже частной собственностью в Российской Федерации последние 30 лет, накопило 95% частной собственности, а не собственности публичной власти, эта проблема, она такая, знаете, всероссийского масштаба, понимая, что у нас на сегодняшний день тот жилой фонд Российской Федерации, если в целом его назвать существующий, в 3,5 миллиарда квадратных метров жилья, в котором живет наше российское население, да и не всегда качественное, так аккуратно, скажем, во многих регионах, мы прекрасно понимаем, что эта проблема очень актуальна. Она очень актуальна для каждого гражданина Российской Федерации. И вот сегодня, общаясь с населением довольно много, вы правильно совершенно сказали, то, что вот эти все поездки по России, все эти контакты, они дают как бы реальную картину происходящего. Не картину Первого канала, а картину реальную, то, что вообще на Земле существует. Людей сегодня очень волнует, и они задают очень много вопросов, а зачем нам вот такая эскалация, которой мы сегодняшний день занимаемся, если есть внутренние жизненные, социальные проблемы, в том числе и связанные с эксплуатацией жилья. Когда вы говорите о том, что она получает жировочку, да, она получает жировочку, та, которая ее пугает, да, или пугает наших с вами плательщиков.
И она не понимает, что это за цифра, откуда они берутся.
Ей не надо до конца вообще понимать эту цифру. Ей надо понимать, что у нее хватает средств, чтобы эту цифру оплачивать. Потому что если понимать цифру жилищного содержания, так это цифра, которая должна формироваться самим собственником по сегодняшнему законодательству. А если понимать цифру коммунальных платежей, то есть это горячая вода, тепло, холодная вода, газ, свет, ну как бы и все, что входит в эту ТКО, теперь у нас с вами коммунальная позиция, да? то ей надо просто доверять государству, потому что там является государством регулятором той стоимости единицы предоставляемых услуг в коммунальной сфере.
Которые в разных регионах разные.
Она разная, да, регионы разные. Все разные. У нас разные регионы, у нас разные погодные температуры, там, у нас разные там изначальные условия стартовые коммунального хозяйства. У нас все разное. Не просто так 85 субъектов Российской Федерации в России существует. Правда, сегодня тенденции пошли на агломерации. Я чувствую, что позиции Конституции Российской Федерации, которая зафиксировала сегодня, что в России могут образовываться так называемые федеральные округа со всем набором элементов публичной власти, то есть законодательной, исполнительной власти, судебной власти, в них может существовать. Это приведет к укрупнению территории Российской Федерации. И я вот боюсь вот так вот гипотетически говорить, даже себе представлять, что в перспективе может быть тенденция развала России, как и Советского Союза, на какие-то 20-30 государств. Но, увы, да, проблемы жизненные, они касаются каждого. Каждый человек, помимо вот этой гигантской политики, которую мы пытаемся вести на международной арене, которую не до конца понимает население. Население все-таки в первую очередь волнует вопросы, о которых говорит вот мой коллега Дмитрий, то, что каждодневные платы, каждодневное существование, каждодневные...
Выживание.
Да, вот мы одним словом подведем это. У нас с вами почти 50% населения в Российской Федерации выживает. И мы видим с вами, что на территориях Российской Федерации средняя заработная плата довольно смехотворна. К той, которая показывается по средней заработной плате Российской Федерации, у нас в России показывает, по-моему, 50 примерно тысяч рублей на человека. А в субъектах...
Ну, в среднем так
в среднем, да, 50, да. Ну, это с богатыми и небогатыми регионами как бы все сложили, и да?
Средняя температура по больнице прекрасная.
С работниками крупных корпораций.
Да, ну, все вместе, все сложили и поделили на 142 миллиона.
И добавили туда еще доходы от акций, которые рядовой бабушка ее не видела.
Она даже не знает, что это такое. А на самом деле, вот я последний раз был в Рязани, там средняя заработная плата по Рязанской области 35 тысяч рублей. И когда с людьми начинаешь общаться, это неважно, это Орловская область, Рязанская область, Белгородская область, Смоленская область. По всей России можно, вот оценка примерно будет одна и та же. Зарплата в 15-20 тысяч рублей, это считается достойной заработной платы. То есть в основном население получает именно такую заработную плату, которая не дает возможности строить капитализм. Я так подведу одним словом, о чем мы только что говорили. Бедное население.
Покупательная способность нулевая. Молока пакет купил, за ЖКХ заплатил.
В аптеку сходил?
Купил там аспирин.
Это уже страшно.
И зубную пасту, если, говорится, средства позволяют, может, и на зубную пасту не хватит. И все.
И так, молока не обязательно. Очень много молочных заводов у нас закрылось.
Из-за
за отсутствием
сбыта.
Да, я об этом и говорил.
Скажите, а почему вот при наличии денег в бюджете наши власти финансовые, там, не знаю, экономические, они что, не понимают ситуацию, что вот Казахстан, вот Белоруссия, там же не только за кулиса на улице вышла, а, пардон, масса людей, которые недовольны своим положением экономическим, они не ждут что-то подобное и у нас? Ведь, может быть, лучше как-то начать поднимать социальные программы, начать помогать людям малоимущим, экономику наконец поднимать надо.
Ну, тут три вопроса. Смотрите, во-первых, любой чиновник живет по принципу «я не отвечаю за всю жизнь, а отвечаю за каждый квартал в отдельности».
И за себя лично.
Не, это отдельно даже. Но даже вот будь он ангел, все равно он отвечает за каждый квартал в отдельности. А второе, у нас есть программы поддержки бедных людей. Вот здесь говорили о национальных проектах, да, национальных...
И Русская Православная Церковь, к сожалению, вынуждена этим тоже заниматься, да, потому что многие прихожане живут за чертой бедности.
Это очень серьезные программы, но беда в чем? Мы сконцентрировали в руках государства огромные средства. Сконцентрировали по-советски, мы привыкли, что если сконцентрировать в одних руках, то применение будет эффективней. Нас так учили, мы так жили всю жизнь, мы поэтому родились и поэтому помрем. Но дело в том, что чиновник обычный, не потому что он плохой, он может быть какой угодно, он может быть очень хороший, может быть очень плохой, неважно. Он в принципе на инновации не способен. Его задача – выполнение процедуры, то есть бумажки перекладывать. Это нужно, это важно, но так нового не сделаешь. А мы сконцентрировали ресурсы в его руках. Мы говорим, ну вот у Сталина. Но у Сталина, простите, была жесточайшая система, которая ставила чиновника в условия, что либо его расстреляют, либо он проведет инновацию. Да, я не буду сейчас обсуждать, это в моей работе написано, в моей диссертации, как это работало. Вот так у нас не будет, у нас не сталинское время. А вне сталинской системы чиновник на инновации создавать не может. Поэтому мы честно вкладываем деньги в поддержку людей, мы это делаем, только результатов нет. Потому что главным результатом любой программы является бумага о выполнении этой программы. И это, опять же, не вина человека, он больше ничего делать не умеет. Он что может, он то и делает.
И, как показывает время, довольно плохо выполняются эти программы.
А даже если бы они хорошо выполнялись, они все равно выполнялись бы до уровня вот бумаги. Написано на бумажке.
До уровня отсчета.
Да, они же сами себе создают систему оценок, сами же ее выполняют. В результате
сами
все происходит. Сами пишут программы, потом сами пишут основные показатели, по которым их оценивают.
Реперные точки все.
Да, а потом сами же и оценивают. В результате делай ты что-то, не делай, результат примерно одинаковый. Понимаете, в этом проблема. Не получается в условиях нет авторитарной власти сделать аппарат системой инноваций. Не может он этого. А мы все сложили в федеральную казну. Вот вы говорите, денег в бюджете много. Денег много в федеральном бюджете. В региональном их мало, а в местном последний раз при советской власти деньги видели.
Нет, да, деньги видят, но они не хватает для выполнения функций местной
минимального
власти.
Минимального выполнения.
Да.
А есть где и вообще ничего нету.
Да, по 3-4 миллиона
вот все...
бюджет муниципального какого-то поселкового
мы
совета.
Мы ругаем оптимизацию образования и медицины. И правильно делаем, с одной стороны. С другой стороны, районная власть, что она может делать? У него 3 больницы, и во всех протекает крыша. Деньги на починку только одной. Вот что он должен делать? Он то и делает, он минимизирует до одной, чтобы не все три развалились, а хотя бы одна работала. Я его тоже не оправдываю, но дело в том, что у него выбора-то нет. У нас перевернутая система бюджета. У нас бюджетирование не связано с нагрузкой. Вот сколько может набрать низший уровень, столько набирает. А нагрузку мы его завалим полностью. У нас значительная часть социальных обязательств, они на районном бюджете. Ребята, там денег нет, не было и не будет никогда.
А обязательства есть.
А социалка, задам вопрос нашим гостям, она объективно развалилась? Или это все происходило не случайно, а очень даже продуманно? Но ведь логично сбросить себя вот эти
лишние... Я быстро первым отвечу. Я думаю, что посередине. Вот именно поскольку логика была Бальцеровича, не нужна нам никакая социалка, она вырастет сама, то ее и сбросили. То есть при этом в тот момент думали о том, чтобы сознательно ее ликвидировать или нет, не знаю, я не психиатр. Но то, что в условиях дикого рынка социалкой быть не может, ее и не стал.
Да, социалку всю перевели в рубль. Попытка перевести
ну,
ее
вот
была
это,
в рубль.
Как они говорили?
Коммерциализирование.
Монетизация.
Услуги,
да. Ну, я просто сказал в рубль. Ее перевели. А рубля-то этого нету, понимаете? И понятно, что люди обеспечены, если им надо получить ту или иную медицинскую услугу или помощь, они просто платят и идут. Они идут в частные клиники, которые, кстати говоря, забрали не самых лучших иногда врачей из, скажем так, сети медицинской Российской Федерации. Мы с вами видим, какие перетоки врачей идут на сегодняшний день из субъектов в субъекты, потому что в одних больше платят, в других меньше платят. Например, вот лично я пользуюсь... Ну, я вообще такой балованный человек был по жизни, я всегда был куда-то прикреплен. Вот. Но когда сломалась вся эта система прикрепления, да, и когда наши даже так называемые кремлевские государственные клиники, которые обслуживали управленческий персонал Российской Федерации и Советского Союза, превратились в акционерное общество в конечном счете и стали коммерческими медицинскими предприятиями. Я, например, сегодня, если у меня и надо там отремонтировать зуб, я еду в свою СМ-клинику, я ее уже называю сам, я там завел карточку, я там не делал годовой полис, так называемый, медицинского обслуживания. Я иду там по схеме, надо зуб отремонтировать. Пришел, записался, отремонтировал, знаю, что попал к хорошему специалисту. Да, я знаю, что я за эту пломбу заплатил. Ну, увы, что делать? У нас сегодня медицина качественная.
Кушать
особенно.
Кушать все равно хочется.
Да. Кушать все равно зубами хочется, своими в первую очередь.
Вы немножко опередили мой вопрос. Вот я хотел задать вопрос, связанный именно с медициной. Вот 5 четвертая волна пандемии, да, локдаун никто не вводит. При этом мы услышали, что расходы на медицину будут сокращаться. А как же пятая волна, вот люди заболевают. Вроде бы не страшный там этот омикрон-штамм, но возникают уже гибриды там, дельта, омикрон и так далее. Во что это выльется,
непонятно. А у нас же сейчас, понимаете, вот я не хочу против этого ковидной тематики как бы выступать и рассуждать. Я не медик, больше, наверное, политик, и понимаю это со своих таких жизненно-политических позиций и своей глубины знаний, которые у меня есть для того, чтобы разбираться в той или иной жизненной ситуации. Я хочу сказать то, что на сегодняшний день вот эта ковидная тема, она захлестнула в первую очередь уже даже не сами болячки, которыми люди болеют, а головы. Вот я несколько дней тому назад получил такое небольшое недомогание, скажем так, и мне как со всех сторон: у тебя ковид, тебе надо сдать ПЦР, тебе надо сходить туда. Вот меня все начали атаковать. Ну, прошло два дня, ну, вот эта вот отрава, которую
простуда
я там...
прошла, да?
Даже не простуда, а отравление. Чем отравился, черт его знает. Но я хочу сказать то, что сегодня каждый чих, ты заболел, у тебя ковид. Да, конечно, люди болеют, но мы сегодня видим с вами, что страна за последние годы-два, она теряет, скажем так, не статистическое количество людей, которые уходят в мир, но выше статистики, да, среднестатистической, такой средней. Да, мы где-то 800-900 тысяч сегодня у нас. Почти миллион человек в год сейчас уходит в мир, но... Я могу точно сказать, что там не все от ковида, а там многие люди, которые ушли в мир иной в связи с этой ковидной лихорадкой, которым не оказали вовремя просто медицинскую помощь. И заболевания ковида-19, они даже на сегодняшний день не входят в пятерку тех болезней, от которых люди уходят в мир иной.
Не, ну, смертность растет, а расходы на медицину, то зачем тогда сокращать? Они... Надо повышать?
Но мы не понимаем до конца, вот, например, я не знаю, как мой коллега до конца вообще понимает, почему вот такую логику выстраивают. Мы кричим: надо денег, надо поднимать заработные платы медицинскому персоналу, надо увеличивать специалистов, надо обучать, вводить
старых
новых.
Старых специалистов надо возвращать.
Новых, видите, я говорю, новых вводить специалистов надо.
Но мы так долго боролись со специалистами.
Да, что доборолись, да. Да, одним словом. И мы сегодня видим с вами то, что, конечно, проблемы с подготовкой новых врачей, и с заработной платы врачей, особенно заработной платы среднего медицинского персонала, да, от нянечек. Но нянечки в персонал не входят, это как бы такой сопровождающий элемент в медицине. Но если мы взять медсестер, там огромное, это вот как раз средний медицинский персонал, да, мы видим, какое количество в тысячах у нас сегодня выбывает среднего медицинского персонала в больницах всех уровней, и на какую коммерцию внутри даже клиник поставлено некий медицинский уход на сегодняшний день, там, поменять пеленку, столько заплати, это столько сделай, укол вовремя сделай, да, сделай вот за такие деньги, давай, приходи ко мне, я тебе доплачу. Вот этот механизм, он, видимо, идет из-за того, что как раз и снижаются бюджетные финансирования медицинской системы.
Ну, мне, к сожалению, пришлось столкнуться совсем недавно, у меня тетя умерла не так давно. Вот пока она лежала, я платил за дополнительный уход. Причем, кстати, официально. Но частной компании, не больницы. Я платил за дополнительный уход. Дело не в том, что деньги, бог с ними, деньгами. Но эффект-то, мягко говоря, не везде есть. А с другой стороны, вот нянечек вспомнил коллега, а большинство нянечек московских, в московских больницах не из Москвы. Они ездят из глубокого далека, потому что на то, что им платят, можно прожить только в соседней области.
Даже мягкое слово сказали большинство. Почти все.
Ну, у меня просто статистики нет точной, чтобы сказать почти все. Но логика эта, да. И это очень большая проблема, потому что, извините, если она 3 часа в одну сторону едет, как вы с нее можете потребовать качественную работу? Она еще 3 часа будет в себя приходить, да, а потом рабочий день закончится. И при том, что я вот столкнулся с этими нянечками, милейшие люди, они все, что могут, делают, могут они немного. В результате получается, что это мы в Москве, еще раз я повторю, здесь у нас местная медицина лучшая из всех в стране. Это я говорю как краевед, как научный руководитель Института региональных проблем. У нас лучше, чем в других местах. А что творится в провинции? Где там? Из какого еще места должна ездить нянечка, чтобы работать в Смоленской больнице, чтобы ей денег хватало на жизнь? Вот откуда? Вот нет такого места. Ну, может, где-нибудь из Северной Кореи, но ехать далеко.
с Польши.
Ничего подобного, Польша уровень жизни выше.
Нет, я так с юмором говорю, с Польши. Да, граница рядом вроде бы.
Граница-то рядом, деньги другие. Да. Понимаете, да, это огромная проблема. Другой. И проблема это именно из-за того, что все стоит острым концом к низу. Да, у нас кол. У нас основные деньги на федеральном уровне, а федеральное правительство в лице Минфина говорит, и говорит по-своему честно, а мы деньги собираем не для того, чтобы их тратить.
А всякую ерунду тут, какую-то социалку поддерживать, зачем она нужна?
У нас есть разделение задач. У нас вот социалка внизу, вот к ним и обращайтесь. А у нас 65% бюджета в федеральном бюджете, но мы его тратим на нужные вещи, на войну, на политику, на стратегические проекты. Но мы только что говорили, как они работают.
На Олимпиады.
В том числе.
Но это тоже стратегический проект. А стратегические проекты не улучшают жизнь людей, потому что, я говорю, чиновник этого делать не умеет и не может. А другого у нас нет. Частнику отдать, мы все понимаем, что мы его потом не поймаем, этого частника. Но он будет где-нибудь в далеких странах с нашими деньгами. И в результате получается тупик социалки. Кстати, о ЖКХ. Тут коллега-специалист, я нет. Я как пользователь, что называется. Прозрачность ЖКХ, мягко говоря, оставляет желать много лучшего. Понять, за что ты платишь, очень часто невозможно. За какое содержание общедомовых территорий? У нас что, бетонные лестницы, кто-то что-то с ними делает? За что мы платим?
Моют, убирают.
Нет, так моют. Постоянно это не столько. Такое впечатление, идет. Что их каждую неделю перекладывают.
И золотом
одни
покрывают.
Убирают,
ну, я с вами до конца не соглашусь здесь. Конечно, наезжать в жилищную сферу можно, допустим, капитально и говорить, а за что и как.
Нет, это принципиальный вопрос.
Но
дело
сегодня,
же не в деньгах,
но мы должны с вами понимать сегодня, что имущество, в том числе общедолевое имущество квартирного дома, оно каждый год должно эксплуатироваться, и на содержание этого эксплуатации должны тратиться деньги.
Еще раз повторяю, меня мой дом устраивает как раз. Отдельный разговор.
Претензий нет.
Да, но у нас дешевле намного, чем в соседнем доме.
Ну, вы сами, наверное, устанавливаете.
Ну, в том-то
стоимость.
И дело, да.
Вам управляющая организация дает расчеты
того,
все, куда
она
будет тратить.
У нас есть кому посчитать. Я вот если возьмусь, никакого пользы не будет. Это не моя сфера. Вот в доме живут люди, которые в этом понимают. Вопрос компетенции всегда в таких случаях. Права-то у вас есть, а компетенции у вас есть их выполнить, эти права, осуществить. Но ведь во многом, как мне кажется, наше право собственности на жилье сводится в праве его продать. Вот пока это так, права собственности нет. Есть право использования.
Но у нас же собственник понимает, что у него собственность – это квартира.
В том-то и дело. А какая она собственность? Какая квартира может быть собственностью?
А квартира не может быть собственностью. И мы с вами видим, что и все изменения, которые сегодня в Гражданский кодекс Российской Федерации, господин Крашенинников с командой, да, ну, Государственная Дума, понятно, принимает, они просто готовят их комитет, вносят, то там не отслеживается, что дом все-таки становится объектом недвижимости, и люди понимают, что они живут в доле, доме, принадлежащем им как собственность.
Вот о чем я и говорю.
У нас весь этот механизм сломан, и мы не пытаемся, мы его даже не пытаемся создать, потому что, вы правильно говорите, потому что у нас сегодня понимание у многих юристов, у многих специалистов, которые сидят рядышком с нормотворчеством, что дом – это сумма квартир, а дом – это не сумма квартир. И тогда вы задавать вопросы не по лестнице не будете, и по крыше не будете и так далее. Потому что вы будете понимать, что вы доли дома. Вы когда продаете квартиру, вы не квартиру продаете, вы продаете долю дома.
О чем и речь? Мы с вами из разных сторон пришли к одному
и тому же. К одному и тому же, да, потому что мы с вами одинаково понимаем, что многие проблемы, которые связаны с жилищным управлением, они сначала имеют старт от понятия собственности в этом доме. Но вот наши бабушки, дедушки, наши граждане Российской Федерации, когда берут жировочку, да, старым русским языком, скажем, да, или единый платежный документ, как сегодня мы говорим, они до конца и не понимают, а что за цифры-то написаны? И почему я эти цифры должен ежемесячно оплачивать? И почему у меня сегодня не хватает средств для того, чтобы оплачивать
все качественно ту
же квартиру, которая у меня уже в собственности? И говорят, вы богатый, вы же владеете собственностью в миллионы, да?
Да, мы богаты, духовно мы все богаты, а материальные отношения все не так хорошо. Но вот в связи с этим мой вопрос. Мы затронули некоторые болевые точки социальной сферы жизни дорогих россиян. Вот как беде пособить? Кто виноват, более-менее понятно, или что виновато, а что делать-то сегодня, чтобы миллионы людей не жили за чертой бедности, чтобы, в общем, об этом и президент России говорил, что магистральная наша задача – это борьба с бедностью. Как эту бедность преодолеть? Есть два пути. Можно поднимать уровень благосостояния граждан, и бог бы с ними, с расходами. Если у людей много денег, ему не страшно, там, ценники в магазинах, там, и вот эти вот жировки ему не страшны. А если десятки миллионов людей живут за чертой бедности, то для них это проблема из проблем. И для них это более важная проблема, чем вся геополитика и национальная гордость, к сожалению.
Ну вот, с моей точки зрения, надо все начинать с построения управления в государстве. Мы на сегодняшний день разрушаем местный уровень самоуправления, и тенденции такие, я так думаю, усилятся с принятием закона, который сегодня внесен в Государственную Думу по новой системе построения местного самоуправления в системе публичной власти. Российской, по-моему, даже так почти дословно принято по публичной власти. А теперь местное самоуправление. Добавление, да, как бы в развитие. Потому что у нас с вами местное самоуправление, оно не входило в систему государственной власти, да, по Конституции. А теперь есть определение понятия публичной власти. Публичную власть как федеральную, как субъектовую как бы зафиксировали в законе, который приняли в декабре месяце о модели построения, ну, или как бы там назвать, который регулирует построение публичной власти в Российской Федерации. А теперь местное самоуправление надо вклинить в систему публичной власти, да, поэтому под это самостоятельный закон будет. И, с моей точки зрения, надо сегодня многие жизненные позиции, которые касаются каждого россиянина, медицина, организация образования, вопросы, связанные с жилищными и коммунальными хозяйствами муниципального уровня. Все отдавать муниципалитету с деньгами. С деньгами. Я вот здесь вот еще раз подчеркну слово. С деньгами. Не забирать доходы снизу. Не забирать из субъекта, в том числе, доходы наверх, а как бы делиться по-другому. Посмотрите, ведь когда мы начинали строить, ну, скажем так, современное наше государство, да, 30 лет назад, ведь соотношение федерации к субъектам, оно было 40-60, 60% денег оставалось на территории субъектов. И причем губернаторы были свободны по многим правилам, каким образом расходовать эти средства и куда их направлять. Потом все это ужесточалось, и сегодня мы пришли к модели, когда у нас 40% только остается в субъектах Российской
это
Федерации.
Это вместе с местным уровнем.
Это вместе с местным уровнем, да. Остается 40%, и мы с вами видим сегодня из 85 субъектов Российской Федерации, если мне память не изменяет, 78 субъектов, они дотационные. То есть у нас субъектов-доноров уже практически не осталось, которые самостоятельно живут на своих доходах. Вот эту диспропорцию, наверное, финансовую, о чем вы все время говорите, коллега Дмитрий, то, что у нас с вами как бы широко наверху и узко внизу, да, вот эту диспропорцию надо, нам надо с вами менять. Под это придут и другие кадры, под это пойдут и люди с другими, скажем так, муниципальными государственными желаниями для того, чтобы решить те или иные задачи. А федеральный уровень на сегодняшний день должен понимать четко то, что законодательство Российской Федерации, которое строится по социальной обеспеченности, социальной защите, да, правильное, наверное, так слово, оно все-таки должно направлено быть не на бухгалтерский вот этот учет копеек, а понимание, что да, вот это даст возможность какому-то пониманию уровня социальной жизни в Российской Федерации, социальной защиты в Российской Федерации и увеличение в дальнейшем покупательной способности нашего населения. Потому что строить, как говорит мой коллега, с которым мы сегодня выступаем, Дмитрий Журавлев, что на сегодняшний день без денег вы не построите капитализм, у вас товар никто покупать не будет, у вас оборота нету, и оборота товара существовать просто его не будет. У вас нет оборона товара, у вас нет оборота денег. А вы вспомните слова Набиуллина и Эльвиры, я вот их всегда цитирую, хотя эти слова уже десятилетней давности, что российскую промышленность нельзя кредитовать. А причина, почему нельзя кредитовать? Да потому что она рынков сбыта не имеет. Вот эту тему надо расшивать на сегодняшний день. Но как можно больше полномочий надо отдавать вниз.
Ну, я полностью согласен с коллегой. И ключевое, конечно, уровень жизни населения. Если есть механизмы повышения уровня жизни населения, тогда и только тогда вообще этот самолет взлетит. Во всех остальных случаях он будет махать крыльями и стоять на месте.
Я думаю, что абсолютно правы наши оба гостя. Господь велел делиться. Вот когда наши чиновники, наши власть имущие вспомнят эту замечательную истину, все будет налаживаться, жизнь будет налаживаться. И я бы еще мысль Солженицына вспомнил и других мыслителей, что наша национальная идея – это сбережение народа. Потому что люди умирают, к сожалению, смертность сильно возросла. Вот надо так строить политику, в том числе и в социальной сфере, чтобы все-таки это не происходило. Надо думать о своих согражданах, надо думать о стране, надо думать о спасении России. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Андрей Широков и Дмитрий Журавлев. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего хорошо.
Всего доброго.